Понедельник, 2 сентября, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой Гвоздь». И на своем месте, как всегда, особое мнение с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
День знаний сегодня выпал на 2 сентября, хотя официально отмечается 1, но уроки в школах начались только сейчас. И Владимир Путин провел в первый день занятий разговор о важном для школьников города Кызыл в ТВ. И первые его заявления касались, цитирую, известных обстоятельств в Курской области. Да, он тоже много говорил о важных, например, школьных предметах, о вредности вейпов, но большая часть времени этого мероприятия была посвящена известным обстоятельствам Курской области. И как вам кажется, Максим, зачем вообще надо было выбирать такую площадку, как разговор о важном среди тувинских школьников?
Ну, дело не в школьниках, хотя к школьникам мы испытываем огромную симпатию, особенно в первый день учебного года, а в географической точке. Тыва – это крайняя восточная точка тюркского мира, Турана. И приехав как бы в Тыву, которая является прародиной многих индоевропейских народов, и тюрок, например, вот эта вот котловина, говорят, зародились многие народы, которые потом заполнили собой лицо Евразии. Путин символически, а он любит символические такие движения, показал, что он начинает вот этот вот день и говорит о проблемах крайне западной границы Российской Федерации, ну, в старом смысле то слово, потому что теперь еще там присоединены новые территории, в такой сакральной, крайне важной точке зарождения народов Хартленда. Это моя интерпретация, может, я, конечно, ошибаюсь, и все просто банально, просто вот поехали в Тыву, чтобы показать, что вот это вот как бы место силы, откуда Шойгу двигался, а теперь Шойгу нету, его генералов арестовывают, а Путин там проводит День знаний. Вторая интерпретация. Но первая интерпретация мне как-то интереснее, с ней как-то жить не то чтобы спокойней, но разнообразнее и красочнее, я так вот скажу. Я думаю, что это такой сакральный акт разговора о войне в тех местах, которые условно связаны с прародиной там, Чингисхана и всех великих-превеликих, уходящих в бесконечную глубину древности в Евразии.
Давайте попробуем интерпретировать и другие заявления Владимира Путина, например, касающихся мирных переговоров. Он, в частности, заметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны. Значит ли, что это, что для него приемлемо будет, не знаю, торговаться территориями в дальнейшем, но главное, чтобы украинские войска покинули территорию, как теперь принято говорить, канонической России?
Нет, это вообще не про это. Это продолжение, как бы рефреном идет к словосочетанию «провокации ВСУ». Он же не сказал, когда было вторжение в Курскую область, «провокация Зеленского» или «провокация украинского государства». Да? Он сказал «провокация ВСУ», то есть он отделил действия, значит, украинской армии от позиции украинского государства. То есть армия, мол, не подчинилась Зеленскому, который, очевидно, вел какие-то тайные переговоры, может быть, там в Дохе или еще где-то, и по собственной воле или подчиняясь воле своих там кураторов, как у нас принято говорить, или непосредственных руководителей, как я думаю, на самом деле, сидящих там где-то в Лондоне или Вашингтоне, вот совершил вот этот вот акт по захвату газоизмерительной станции Суджа. Акт, который воспринимается, очевидно, вне контекста общеполитических раскладов, которые есть в голове президента России, и акт, а любой акт, который находится вне контекста раскладов, тайных договоренностей, тайной дипломатии 21 века, вспоминаем знаменитую работу Маркса, да, «Тайная дипломатия 17 века», значит, вот эта тайная дипломатия, там, миссии Абрамовича, миссии там еще кого-то, там, каких-то людей, там, на рендом моде и так далее, и так далее, и так далее. Те, кто не вписывается в эти вот расклады системные, подковерные закулисные, те бандиты. То есть он конкретно сказал, те, кто спланировал операцию в Курске, осуществив провокацию руками Сбройных сил Украины, там 4 бригад Сбройных сил Украины, это люди, которые находятся за рамками системных договоренностей, системных переговоров. Они нарушили как бы даже указания собственного политического руководства, которое, конечно, потом стало делать вид, что это якобы по приказу Зеленского все было сделано, но мы прекрасно понимаем, что это все не так. Поэтому он их говорит, они бандиты, они за рамками наших договоренностей, за рамками наших тайных соглашений.
При этом Путин также акцентировал внимание, что, я подчеркну, киевский режим, он не назвал фамилию Зеленского, киевский режим не заинтересован в том, чтобы были переговоры, потому что иначе придется снять военное положение, а это значит провести выборы и потерять власть. То есть все-таки Зеленский тоже враг в этой логике получается.
Нет, нет, смотрите, провести выборы, потерять власть, это значит, что Зеленский воспринимается как часть системы, в которой есть выборы, и в которой можно потерять власть в ходе выборов. Следим за логикой. А система, в которой можно потерять власть в ходе выборов, это система, обладающая пусть ущербной, пусть какой-то не нравящейся нам, но все-таки легитимностью. А вооруженное подразделение, которое осуществляет захват важнейшего стратегического газоизмерительного центра, станции ГИС Суджа, это как бы находится вне всякого правового и легитимного поля. Они бандиты. Вот мне кажется, вот такое вот разнесение смысловое, оно будет более актуально. Тем более, что газовые контракты-то никто не отменял, Россия вон наращивает поставки газа в Европу. И я сегодня вот прочитал с большим интересом, что, оказывается, российские объемы газа являются сейчас вторыми после американских по поставкам в Европу, Россия. То есть Россия задействована.
Да даже в этом месяце, по-моему, первыми стали. Опять же, это я у вас репостил.
Да, в общем, сильно увеличили. Да, да, да. Ну, я репостнул тоже, репостнул какие-то официальные сообщения с каких-то ресурсов, которые занимаются исследованием этого вопроса регулярно, да. То есть наращиваются поставки газа, очевидно, и через этот канал, наращиваются поставки газа и через турецкий поток, по линии Сакара, после визита в Баку особенно, наращиваются поставки газа через Бельгию, Голландию, которая осуществляет Новатек, значит, сжиженного газа, там, который тоже наращивает объемы. Плюс внутри Европы происходят очень важные, серьезные процессы. Даже вот эта вот, казалось бы, локальная победа евроскептиков правых и левых в Тюрингии, где победила альтернатива для Германии и блок Сары Вагенкнехт, значит, такой национал-большевистский блок. Казалось бы, какая-то земля, Тюрингия, да, там. Хотя с точки зрения немецкой культуры не такая уж это и последняя земля.
Это, там, но это сильное студенчество, там, земля студенчества, я бы сказал.
Ну, там, студенчество, это такая мистическая даже еще земля, понимаете, там. Но, помимо всего прочего, там потерпел просто сокрушительное поражение социал-демократы, зеленые и свободные демократы, вот вся эта либеральная, центристская, леволиберальная и центристско-либеральная группировка. Сокрушительное, катастрофическое поражение, что показывает тенденцию. А куда идет российский газ через Украину?
Это вы крайности две назвали. Есть еще ХДС, который, в принципе, показал
результат, да, который сдерживает общий баланс, сдерживает, да, но тут прямо ХДС проиграл даже альтернативе. Ну ладно, это, казалось бы, Тюрингия, да, там, что нам до Тюрингии. Ну вот выборы в Австрии скоро, где Австрия – это один из главных покупателей российского газа, где свободная партия, Freiheitliche Partei Österreich, претендует на то, чтобы одержать сокрушительную победу над своими оппонентами, заключить коалицию с христианскими демократами, которые там называются Шварцем, черные, и сформировать правительство, которое открыто говорит о том, что надо кончать как бы войну. В Киеве же тоже сидят не безумцы сумасшедшие. В Киеве сидят люди, которые все прекрасно понимают, что у них на западных границах может сформироваться коалиция Австрия, Венгрия, Словакия, от которой Украина во многом зависит. Одной Польшей, которая там подзуживает Украину, давай будем сбивать на твоей территории российские ракеты, а давайте украинцы еще там в бой, там за Триможье, за Речь Посполиту, за нашу единую, там, не знаю, историю. Там вот как бы метафизика с польской стороны идет такая. А тут совершенно конкретика понятная. Объемы газа, которые наращиваются. На этом фоне захват ВСУ, провокации, которые сделали провокацию, вспоминаем, ГИС Суджа, это в том числе и провокации против интересов киевских элит.
Стойте, тогда я сразу поясню. Деле... Можно, пока вот далеко не ушли, насчет киевских элит. У них есть один рупор, его зовут Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. И он прямо сказал, что вот с 1 января 2025 года отрубаем российский газ, не пойдет он больше в Европу.
Нет, это неправда. А они, украинский контракт с Россией завершается, но Украина должна будет перезаключить контракт с Венгрией, Австрией и Словакией. Или послать их нахер, куда подальше. Это значит уже открытая конфронтация, потому что из-за метафизики, там, кому принадлежит Буковина или там Ужгород, война может и не начнется, а вот если Украина перекроет поставки газа туда, она может получить войну на Западе. И это как бы не фантазия. Не большая фантазия, чем если бы лет 20 назад мы сказали, что русские и украинцы будут воевать друг с другом, беспощадно убивая друг друга. Поэтому я думаю, что тут он немножко, Михаил Подоляк, чуть-чуть сместил акценты. Российско-украинский контракт, безусловно, Украина продлевать не будет. Но так как она теперь контролирует ГИС Суджа, и как бы военные поставили Зеленского перед фактом, фактически, что мы теперь это контролируем, этот вентиль, и что тебе не удастся теперь через нашу спину договориться с «Газпромом», да, там, или там еще каким-то образом, то это просто усложняет логистику этих новых договоренностей. Но они по-прежнему остаются следующими. Дело в том, что этот газ нужен Украине. Украина получает это... забирает из российской трубы огромные доли газа, которые она потом восполняет реверсным газом из Румынии и частично своим газом, который добывается на западе Украины. Газ, который поступает через Суджу в Украину, это часть украинской энергосистемы. Когда вот у нас пропагандисты говорят бомбить энергосистему Украины, достаточно просто вентиль перекрыть, и вы сразу вырубите 20% украинской энергосистемы, поскольку российский газ сегодня питает украинскую армию, питает украинскую энергетику, питает Харьков, питает Чернигов, питает другие города, мимо которого идет труба.
А что ж тогда не перекроют? Жест доброй воли получается?
Потому что военные действия ведутся в нескольких измерениях. В одном политическом измерении там это русский мир и украинский мир, и западный мир между собой конфликтуют метафизически. Тут, на мой взгляд, нельзя прийти ни к какому рациональному решению. Тут, как говорится, мир на мир.
Кстати, либо этот вот... мир... Путин, получается, сегодня проговорился. Нет враждебных России стран, есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить.
А во втором измерении идет совершенно конкретная, счетная вещь. Сколько газа подается, сколько электроэнергии производят атомные электростанции. Вот Курская электростанция, она же не в Курской области электроэнергию, она же и в Украину электроэнергию подавала до недавнего времени, несмотря на специальную военную операцию. Запорожская электростанция, которая находится атомная под контролем России, она же не отрезана от Украины тоже, понимаете, от той части, которая находится по ту сторону фронта. Мы должны вот понимать, как в мирах Даниила Андреева «Роза мира», понимаете, там есть несколько слоев миров, и вот в этом энергетическом, прагматическом слое, где отсутствует метафизика, там, нация, демократия и вся эта прочая ерунда из 20 века, из такого словесной шелухи 20 века, которая давно уже, как говорится, обанкротилась. Ну, завершилась просто эта эпоха, тем более в эпоху постмодерна. А вот прагматика счетная, сколько энергетики производит Украина, кто будет эту энергию продавать на Запад, какие группы элит, украинские, там, российские, израильские, там, не знаю, американские, вспоминаем компанию газовую, которой семья Байдена владеет, украинскую компанию, да, значит, который является, контролирует фактически внутренний рынок газовой Украины, вроде как сланцевый газ они там, а на самом деле не только сланцевый, разумеется. Поэтому вот там вот все конкретно. Там уже нет никаких миров, там уже нет никаких вот этих за родину, никаких демократий. Там просто эта труба ваша, эта труба наша. Здесь вы получаете столько-то мегаватт, здесь мы получаем столько мегаватт. Здесь мы продаем туда, здесь мы продаем сюда. Все, давайте считать. Вот когда вот этот счет перейдет к конкретике, я думаю, военные действия закончатся.
Хорошо, а если Соединенные Штаты, как важный ключевой игрок в этой игре, просто заставят Европу или Украину отказаться от российских энергоресурсов? Такое же может быть? И тогда это как раз просто все разрушит эту конструкцию, которую вы описываете.
Нет, я думаю, что это не так. Вот судя даже по действиям семейки Байденов, которые залезли в газовую систему Украины, они совершенно не хотели, чтобы Европа отказалась, они хотели сесть посредниками и контролировать ценообразование газа, который продается в Европу. Зачем? Для американцев это люди бизнеса, а не люди таких, знаете ли, радикальных действий, мотивом которых являются какие-то там идеологические там еще сюжеты. Нет, просто они хотели поднять цену и залезть в европейский рынок. Если Россия производит газ, а этот газ можно контролировать и продавать в Европу, и договориться с Россией и так далее, то почему бы и нет? Поэтому я вообще не думаю, что кто-то хочет что-то прекратить. Я думаю, кто-то хочет пересмотреть нормы прибыли, которые получали, допустим, немцы, заключая газовые контракты с Россией. Кто-то в Вашингтоне посчитал, причем из числа демократов, что немцы слишком жирно живут, проводя там один поток, второй поток, там, в общем, инвестируя туда-сюда, пятое-десятое, получая фактически с невероятным профитом российский газ, который является основой немецкой экономики. Это многофакторные разного рода явления. Не надо воспринимать это как борьбу демократии против авторитаризма и тоталитаризма. Я думаю, что вот эта вот словесная шелуха, она просто так, осталась в прошлом. Хорошо. Чистая прагматика. Газовые сети, энергетические сети, зерно туда, зерно сюда. Деньги туда, деньги сюда. По итогам войны все как бы перераспределяться доли участия, владения и тому подобные вещи.
А может, все-таки вот эта борьба демократии versus авторитарные режимы, это не ушло?
Тогда что они не борются с Саудовской Аравией? Вот вам хотите бороться за демократию? И вот идите в Риад, устанавливайте демократию. Нет, однако монархии Саудовской Аравии, где еще не так давно головы рубили, понимаете, и женщин реально камнями забивали, в отличие от Ирана, где этого нету, и которые в этом обвиняют. И, так сказать, журналистов расчленяют, как Хашоги расчленили. Однако это главный союзник. И никакую демократию никто не хочет в Саудовской Аравии устанавливать из американских демократов. Или идите разбирайтесь с Индией. Вот сейчас Индия затопила, в этом Индии обвиняют Бангладеш, погибли там сотни тысяч, на краю смерти миллионы находятся людей. Это акт просто геноцида, реально.
Здесь нет прямого доказательства, что это было сделано сознательно.
Пока так разбирайтесь, пожалуйста, а где прямое доказательство, там, допустим, по другим моментам, где там кого-то обвиняют, где счет идет на десятки, на единицы, понимаете, а тут на миллионы. Так Совет Безопасности соберите по событиям в Бангладеш. Соберите Совет Безопасности.
Так не что работает уже давно. Мы же сколько раз
правильно,
уже говорили, что это
правильно,
все эти Советы Безопасности.
Правильно. Это я к тому, что вот все эти демократии и недемократии можно просто засунуть куда подальше. Это уже никого не волнует. Это просто шелуха и вермишель, который вешается на уши интеллигенции и служит для оболванивания масс, которые давно в это ни во что не верят.
То есть для этого всякие колонки для New York Times, собственно, это и есть процедура оболванивания, как вы говорите.
Ну, конечно, разумеется. В это верят только те пропагандисты, которые искренне считают, что то, что они пишут или говорят за красных, за белых, за желтых, за синих, за зеленых, это и есть правда. Ну, а как иначе? Иначе ты просто совсем уже будешь циничным подонком, если не будешь верить в то, что ты говоришь.
Что ж,
но это так. Большая часть человечества давно уже в это ни во что не верит.
Продолжим разбирать сегодняшнее заявление Владимира Путина. Максим, а какой у вас был любимый предмет в школе?
История.
А какой предмет вы считаете важнейшим?
Русский важнейшим, смотря для кого, в каком классе?
Вот Владимир Путин говорит, что вообще самой главной дисциплиной во все годы является русский язык, потому что он объединяет все народы России.
Я не поэтому. Я просто считаю, что русский язык создает способность мышления, владения русским языком в сочетании с русской литературой. Это очень важно. Но у каждого может быть свой любимый и важный предмет. Допустим, там, я думаю, что у Николая Дурова, гениального брата Павла Дурова, там, самым любимым предметом, наверное, были математика и логика. И у каждого есть свои как бы предпочтения, свои приоритеты. Мне с детства нравилась история, просто невероятно нравилась история.
Вот первая реакция на слова Владимира Путина пришла со стороны его советника по культуре, Ямпольской. Она написала следующее: «Русский равно родной. Если русский не родной, то и Россия не родина». Как вы считаете, она поняла, что она сказала?
А мы поняли, что она сказала?
Но она будто разделяет.
То есть она сказала, что для татар, для которых родной татарский, Россия не родина.
Именно.
Для которых башкирский родной, Россия не родина.
Получается,
и
именно так.
Для 191 народа, потому что в России 192 народа, минус русский, 191 остается, Россия не родина. Да, интересно, у нас советник она по культуре.
Советник, да? По культуре президента, да.
Интересно, что она там советует. Это, кажется, ставленница Никиты Сергеевича Михалкова, госпожа Ямпольская, его протеже. Ну, так интересно, а Михалков так же думает? Или он отделается своим загадочным из сибирского цирюльника?
Или это какой-то особый проект усиления правых сил?
Да, он русский, а это многое объясняет. Нет, да, никаких ни правых, ни левых сил больше. Это как бы пятна Роршаха, которые вы сами наделяете каким-то значением в современном мире.
Еще говоря о языках, Владимир Путин обратил внимание, что младшие члены его семьи бегло говорят на китайском.
Единственное, может быть, единственное разумное, вот рациональное левое мышление демонстрирует Николай Платошкин, который каждый день выступает на Красном радио с какими-то комментариями, советами. Там он Сару Вагенкнехт там знает лично, он же немецким свободно владеет. Он пытается как-то этот нарратив держать хотя бы хоть как-то, понимаете? Во всем остальном это все давно уже...
Ну, Платошкина в Кремле, скорее всего, не слушают, признаемся честно.
Ну, да. Признаемся, это так.
А вот, возвращаясь к заявлению Путина о китайском языке, что младшие члены его семьи бегло на нем говорят, значит ли это, что сейчас пойдет определенный тренд в элитах, что детей пора отдавать в какие-то школьные заведения, которые связаны с Востоком? А может, и высшее образование нужно отправлять ребенка получать в Шанхай, Пекин и в какие-то ведущие вузы стран Азии?
Ну, во-первых, владеть китайским языком – это значит получить как бы мандат на освоение мудрости величайшей цивилизации на Земле, поэтому вообще это очень хорошо владеть китайским языком. Но, наверное, такая тенденция может пойти, а что в этом плохого? Мы давно наблюдаем в голливудских фильмах такой как бы сюжетный ход, какой-нибудь такой Брэд Питт или кто-нибудь еще в какой-то такой ситуации, вдруг переходит на китайский язык, так свободно, или какая-нибудь такая красавица писаная, там, типа, как эта жена, Анджелина Джоли, да, Брэда Питта, там, вот она раз-раз, и вдруг какой-нибудь старичок такой китайский, и она там с ним в антикварной лавке, ля-ля-ля-ля-ля, и вдруг переходит на китайский, и все там офигевают, о, там, вот это да. То есть в Америке на самом деле эта тенденция уже была лет 15-20 назад.
А для чего идет это заигрывание? Просто рынок большой, надо его приманить, подмигнуть?
Слушайте, ну, во-первых, это вежливо, раз, это демонстрация китайцам, а для китайцев это очень важно. Для китайцев, если вы не знаете китайский язык, вы белая обезьяна, просто лауай. Хоть у вас там будет 100 тысяч степеней научных, но вы как бы не знаете китайский язык и не знаете китайскую культуру, вы просто большая белая обезьяна. Ну или черная там, если вы африканец, например. Но если вы дадите себе труд изучить хотя бы азы китайского языка, которыми владеют там китайские дети, то вы уже переходите в совершенно другой статус. Как бы стремящегося стать человеком, но еще как бы не до конца. А если вы еще дадите себе труд там изучить, помимо вот китайских каких-то азов китайского языка, там какие-то азы китайской философии, кунзы, лао-цзы, джуан-цзы, му-ди, например, так, то вы уже практически человек. Человеком до конца стать у вас с китайской точки зрения нет никаких шансов, поскольку вы не китаец. Но у них это не по крови. У них не по крови, а вот именно по цивилизационной культурной принадлежности. Если вдруг иностранец владеет китайским языком и разбирается в китайской философии, китайцы будут воспринимать его как равного. Это специфика сознания китайского. Мне так рассказывали люди, которые глубоко знают Китай. И, в общем, это имеет огромное значение при политических или экономических договоренностях с китайцами. С человеком, которого они будут считать дикарем, белой обезьяной, они будут вести, соответственно, его обмануть, кинуть ничего не стоит. Потому что, ну, что не кинуть там, как говорится, дикаря, всучив ему там какие-нибудь бусики там, в обмен на золотые слитки. А если вы разбираетесь в менталитете, в языке, в культуре, понимаете нюансы, то как бы и к вам будут относиться соответствующим. Поэтому, мне кажется, тенденция-то очень верная.
А вы, как родители, хотели бы, чтобы у ваших детей первый иностранный был китайский или английский?
Я бы хотел, чтобы был французский, честно говоря. Мне очень нравится французский язык, и переписка двух великих представителей русского мира Александра Пушкина и Петра Вяземского, который идет на французском языке, сделала французский язык частью бесценных сокровищниц русской культуры. Там эта переписка, вот двухтомник переписки Пушкина-Вяземского, такой зелененький советский еще, он на французском, а там внизу как бы петитом перевод на русский такой идет. В общем, с эстетической точки зрения французский, наверное. Но так, конечно, английский, французский, китайский, арабский, почему нет?
А вы как-то будете навязывать свой выбор или пусть дети сами определятся?
Безусловно, буду навязывать, поскольку я считаю, что дети не способны сами определиться, а элиты формируются из тех, кого заставляют учиться и заставляют впитывать в себя знания.
Так что, если вы нас слушаете...
Вот эти вот свобода и демократия в образовании, там вот это все, пусть ребенок делает все, что хочет, это просто создание такой огромной массы, с которой будут забирать энергетику, потом власть имущие. Те, кто реально хочет, чтобы их дети, их потомки чего-то добились, должны их заставлять учиться.
В идеале какое-нибудь кадетское образование, где муштра
вбивает. Нет, никакого кадетского. Зачем? Вот вы возьмите какие-нибудь британские школы, Итон. Нам, конечно, в Итон поступить никому невозможно, естественно. Это школа, где куются кадры британской аристократии. Там очень жесткое образование, вплоть до телесных наказаний еще недавно было. А там, между прочим, учились люди голубой британской крови. Понимаете, такое как бы принцы крови. Чем образование более такое концентрированное и дисциплинированное, тем сильнее в конечном итоге те, кто это образование получит. Вот эти две как бы школы, одна для масс, а другая для элит, то, что сейчас в России создается, но это реальность, это отвратительно, естественно, потому что это разрушает сам принцип советской школы, которая восходит к прусской школе, где развитие личности вообще человека являлось как бы главным критерием образования и главным смыслом образования. А теперь вот школа двух коридоров. Сергей Карамурза об этом очень хорошо писал в своей книге «Советская цивилизация» или, по-моему, «Деконструкция народа», да, если так мне не изменяет память, называется его книга, где он, описывая вот эту французскую систему двух коридоров, элитные школы и простые школы, показывает, как формируется масса, которой управляют, и как формируются те, кто управляет.
Политик и журналист Максим Шевченко, его особое мнение на канале «Живой гвоздь». Пожалуйста, лайки, поделитесь трансляцией с друзьями, подписывайтесь на ресурс «Живого гвоздя» и «Дилетанты», и также на телеграм-канал «Макс атакует» и YouTube-канал «Максим Шевченко». Помимо прочего, заходите в магазин «Дилетант.шоп», где сегодня мы снова открыли предзаказ на второй тираж книги Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Много уже было сказано в эфирах об этой работе. И я всячески вам рекомендую. Сейчас вот второй тираж, первый разлетелся, мы допечатываем эксклюзив «Живого гвоздя». Пожалуйста, ищите у нас на сайте. А мы двигаемся дальше. И сейчас в эти дни Россия вспоминает трагедию в Беслане, которая случилась ровно 20 лет назад. И из недавнего визита Владимира Путина в Беслан мы выяснили, что до сих пор теракт не расследован должным образом. Не закрыто расследование. И как вам кажется, это попытка забыть неудобное прошлое или вот эта безалаберность чиновничества, которое хочется как-то, ну, понимать,
что... как вы это выяснили из визита Путина, что теракт не расследован?
На встрече с матерями Беслана они обратились к нему как раз с прямым текстом, что расследование до сих пор не завершилось и просят
узнать... То есть мы это не выяснили, потому что мы позицию матерей Беслана всегда знали.
Владимир Путин сказал, что удивлен и порекомендовал обратиться к Бастрику, не только порекомендовал, он сам сказал, что переадресует этот вопрос главе Следственного комитета по России.
Ну, в чем ваш вопрос?
А почему? Вот 20 лет прошло, а расследование так и не завершилось. Это вот безалаберность именно или попытка вот какая-то как-то скрыть вот это неудобное прошлое, которое, правда, таким бельмом
лежит? Чисто юридически расследование завершилось, и даже единственный оставшийся в живых член этой банды, которая захватила школу, был осужден, если мне память не изменяет. Поэтому чисто юридически не только расследование завершилось, но и было судебное заседание, и был вынесен приговор. Поэтому мы должны говорить не про расследование, которое не завершилось, а мы должны говорить, что мы не удовлетворены результатами этого расследования. Правильно? И мы считаем, что многие, ну, матери Беслана, в частности, считают, что многие аспекты, как, почему эта банда Басаева, значит, проехала туда, смогла свободно проехать, попасть, кто им помогал, на эти вопросы нет ответа до сих пор, да? Почему вот было решение вот так штурмовать, а не иначе, допустим, отказаться от переговоров? Ну, я понимаю, тем более, что матери, которые потеряли тогда детей своих, никогда в жизни не согласятся ни с какими результатами и будут всегда требовать выяснения правды, потому что эта боль, этот ужас, это отчаяние никогда, наверное, не пройдут у тех, кто потерял там своих близких. Ну, в общем, и у нас, которые просто следили за этой ужасающей трагедией извне, тоже эти вопросы есть, до конца мы ответ на них не получили.
Ну вот мой вопрос как раз и заключается в этом. Почему мы не получили? Почему государство умыло руки, казалось бы, это было дело чести лично для Владимира
Путина? Государство не умыло руки. Государство формально, государство завершило дело, осудив преступника. Как его, Гаглоев? Не помню точно, как его там звали, этого, фамилия этого была, человека.
Но при этом не установили виновных, которые... чье действие привело к такому большому количеству жертв. Почему штурм начался именно
в тот момент и так далее? Виновных — это кто, вы имеете в виду? Виновные ответственность брал на себя Басаев за
это. Это понятно, да. Но по другим
Басаев погиб. Преступления. Басаев погиб вследствие деятелей, значит, спецоперации, там, спецслужб. Какие еще виновные? Вот Басаев, кто еще? Здесь у нас есть варианты подозрения даже, на кого падают?
Нет, понятно, что есть исполнительные преступления, есть организаторы, есть заказчики, но если...
Вы считаете, что за спиной Басаева еще кто-то стоял?
Нет, если те люди, которые проявили определенную халатность в происходящем, например...
Подождите, халатность и организаторы преступления – это совершенно разные меры ответственности. Проявившие халатность и организовавшие преступления – это даже разные статьи. Поэтому здесь, мне кажется, надо очень точно называть вещи своими именами, тем более, что вокруг этого теракта, в том числе страсти межнациональных отношений, осетино-ингушский конфликт, там имеет достаточно серьезный резонанс в этом во всем был. Там есть вопросы. Беслан – это исламский город был. Это был город, в котором были сильны позиции всегда ислама, и часть осетин-мусульман опиралась, вот Чекала, Беслан, там, значит, Эль-Хотово, вот как бы долинные такие центры. Почему именно Беслан они атаковали, например? Да, масса вопросов осталось, но чисто к следствию они, наверное, отношения не имеют. Когда-нибудь историки напишут ответы на эти вопросы. Сейчас мы можем только домысливать, что да как. Но совершенно очевидно, что в чем был смысл, главный вопрос, в чем был смысл этого теракта? Остановить войну, отозвать как бы войска российские, заставить вести Кремль переговоры с Масхадовым? Такие версии, безусловно, были, да? Ну, в общем, ставки были очень велики.
Ну, опять же, это дело
чести. Поэтому, когда вы говорите, кто там остался, вот Басаев взял на себя ответственность, он погиб. Кто еще за спиной Басаева? Кто стоял, по вашему мнению?
Беглый поиск, я на всякий случай решил проверить, не запутался ли я, но действительно не запутался, показал, что уголовное дело не закрыто вокруг теракта.
А я не знал просто. А вот же осудили же там одного участника, суд же был над ним.
Судя по всему, в отдельное производство вывели, поэтому...
Да? Ну, я не знал просто.
Ну, здесь опять...
Если уголовное дело не закрыто, значит, когда-нибудь, может быть, мы узнаем, кто был подлинным заказчиком этого дела. И мы увидим его в рамках уголовного дела, которое до сих пор не закрыто. Хочется в это верить.
Будем наблюдать, да, и действительно хочется в это верить. И говоря об уголовном преследовании, Владимир Путин завтра собирается в Монголию, участвует большая делегация из Москвы. И главная проблема этой поездки заключается в том, что Монголия состоит в Международном уголовном суде. Понятно, что Монголия никак не будет задерживать Владимира Путина, исполнять этот ордер.
А что-то вам это так понятно прямо? Вы что прямо читаете такой монголовед?
Зная Владимира Путина, я понимаю, что там все ходы просчитаны. Вряд ли он, как Павел Дуров, поедет на встречу с Макроном, чтобы сдаться и сесть в воронок. Или вы допускаете такой сценарий?
А это было бы интересно, если монголы захотели бы это сделать. Это создало бы интересные коллизии в международных отношениях.
А не кажется ли вам, что вот эта поездка, с учетом действия Монголии, что они точно, вот 100%, как мне кажется, не закроют Владимира Путина, никак ему не будут чинить препятствия, это станет началом краха вот этой международной уголовной системы?
Да ее и так никто всерьез не воспринимает, эту международную уголовную систему. В отличие от Уголовного суда Организации Объединенных Наций, вот этого трибунала по военным преступлениям ООН, который выписал ордер на Нетаньяху, например.
Так он и по России решение принимал по поводу вторжения России на территорию Украины. Никто ничего не соблюдает.
Нет, это вот как бы, ну, в целом. А авторитет международных организаций сильно подорван последними событиями, скажем так. Последние.
А реально ли их перезагрузить, чтобы они стали вот нести ту самую функцию,
нет, которую реально их закрыть, закрыть и создать новые, на новых договоренностях в новом мире.
А какие
это могут быть организации предыдущей эпохи? Ну, дело в том, что международное право – это же не какая-то фиксированная там часть права вообще. Потому что в международных отношениях на самом деле правит сила, и все, и ничего, кроме силы, по большому счету. И сдерживает силу только другая сила. Поэтому каждый раз международные отношения перезагружаются. Вот Вестфальский мир, там, допустим, значит, по итогам был религиозных войн. Или, допустим, Нанский эдикт, это внутрифранцузское дело было Анри IV. Ну вот Вестфальский мир. Он положил там начало ого-го там чему в Европе, а потом раз, и наплевали все на этот Вестфальский мир. Новые потом международные были соглашения. Наполеон создал новую систему международных соглашений и так далее, и так далее, и так далее. Лига наций, международные соглашения. Гаагские, перед Первой мировой войной были там гаагские всякие, конференции. Угу. Да, были одни соглашения. После Второй мировой войны Ялтинский мир, говорят.
А сейчас
после
мы в каком живем эпохе? Ялтинской, Потсдамской?
Нет, уже никакой нет ни Ялтинской, ни Потсдамской давно, потому что, в частности, и Хельсинские соглашения 1975 года создали новую систему отношений в Европе, о которой вытерли ноги в 90-м году с крушением ГДР, и потом в 94-м с уничтожением Югославии. Которые, хотя Хельсинские соглашения гарантировали нерушимость европейских границ, независимо от идеологического наполнения этих государств, там, ГДР или Югославия. Значит. То есть выяснилось, если очень хочется, но нельзя, разрушить, допустим, суверенитет ГДР или уничтожить там суверенитет Югославии, то значит можно, если, как говорится, у тебя руки развязаны. И вот потом как бы международные соглашения, сейчас вот российско-украинский конфликт создает новый формат, там выясняется, что Будапештский меморандум – это ничто по сравнению с интересами транспортировки газа, аммиака или зерна, там, который гарантировал, значит, суверенитет Украины в обмен на ее неядерный статус. Это просто пустые бумажки. Значит, по итогам вот всех современных событий будет какая-то новая система международных отношений, которая там, не знаю, будет заключать Трамп или Харрис, или те, кто после них будет в Америке, в Европе.
А почему вы только считаете,
может
что
быть, может
почему
быть,
не Европе? Владимир Путин?
Может быть, ну, никто не вечен. Я имею в виду, что это будет лет через 10-15, я так думаю, вряд ли раньше. В Европе, может, к этому времени уже и либералы будут в подполье, во всех странах Европы будут правые партии править. В Германии альтернатива, там, во Франции национальный фронт, там, в Испании это народная партия. Может быть, вообще как бы Европейского Союза уже не будет, потому что это же все выдуманные форматы, это же кому-то, если кому-то кажется, что это все ну, естественным почему? Образом возникающий...
Почему? Священная Римская империя вполне...
Если кому-то кажется, что это возникающий в ходе прогресса человечества, мол, форматы, которые лучше предыдущих, то это глубокое заблуждение. Это лапша, которую вам вешают.
Почему же? Улучшенные.
Только нет, это люди не стали не... лучше жить. После Второй мировой войны были открыты окончательно две вещи. Социальное государство и общество благоденствия, которое живет не за счет продукта, который производит промышленность, а за счет широкого банковского кредита. Финансовые как бы пирамиды глобальные, которые лежат в основе общества благоденствия западного. А вот социальное государство и значит, широкий кредит, общество благоденствия, они обеспечили процветание и комфортную жизнь, невероятно комфортную по отношению ко всем предыдущим эпохам небольшой группы западных стран и части Соединенных Штатов там и Канады.
Но за счет того, очень высоких налогов.
Западным... Ну, социальное государство требует высокие налоги, это нормально. Либеральное государство, наоборот, как бы идет по пути снижения налогов. Социальное государство требует высокие налоги. Но неважно, в общем, это работающая схема, эффективная схема. Но ее эпоха тоже заканчивается, потому что по разным причинам, этому посвящены масса там разных умных книг, ну, короче, обязательства, которые взяли на себя западные страны, превысили возможности ответа по этим обязательствам, экономические, прежде всего, финансовые. Эти обязательства теперь должны защищаться новой экспансией, там, под видом демократии.
Обязательства перед кем?
Перед остальным миром, потому что Запад кредитовал весь остальной мир. А за счет чего он кредитовал? Он дал кредитов на сумму большую, чем является сумма всех совокупных активов Запада.
Ну и Советский Союз тоже кредитовал весь мир всех сателлитов
в Африке. Советского Союза больше нет, поэтому он исчез. Вот, Никита, у вас есть логика? Я же говорю про Запад. Советского Союза больше нет. Я же не говорю, что Советский Союз был хорош. Советский Союз кредитовал и лопнул. Его нет у Советского Союза. Ждет ли Запад судьба Советского Союза? Я считаю, что да, неизбежно.
Тогда что придет на смену? У вас есть хоть какое-то понимание,
видение, концепция? Я вам только что сказал, пять минут назад сказал, что возможно, на смену придет сочетание чистой массовой прагматики, когда люди, находящиеся внизу, будут требовать от элит, чтобы они делились долей пирога, такой новый авторитаризм, просвещенный новый феодализм даже, это не феодализм, это что-то другое.
А не может быть прямая демократия, когда вот сейчас, например, если у тебя есть смартфон, ты сам себе режиссер, ты можешь делать контент и выкладывать его, ты можешь стать журналистом. И
точно так же... Опыт Павла Дурова показывает, что не можешь. Опыт Павла Дурова показывает, что этот сам себе режиссер, эта концепция свободного общества, вызывает прежде всего идиосинкразию даже не у тиранических режимов Востока, а у просвещенных либеральных режимов Запада, что именно они начинают гоняться за Павлом Дуровым и, главное, объявляют ордер на арест его гениального брата Николая, понимаете? То есть... гения математики хотят приравнять к уголовному преступу.
Ну, они хотят, может, шарашку закрыть и на благо своей страны использовать.
Я не понимаю смысла этого вашего высказывания, простите. Что вы имеете в виду? Ну, мне кажется, бессмысленный набор слов. Что вы имели в виду?
Ну, вот вспомните, как в 30-е годы советских ученых репрессировали, но давали
им работу. В данном я сейчас не про «В круге первом», не про там Глеба Нержина и других героев этого прекрасного романа Солженицына, а конкретно применительно к современной эпохе. Что вы имели в виду, когда сказали про шарашку?
А французская шарашка. Николая.
Вы называете Дуба французской шарашкой, а поместить туда Павла и Николая во Францию и заставить работать под контролем французского
государства? Именно.
Ну, кишка танка.
Опять же, надзирать и наказывать – это, по-моему, главная функция государства, какой бы оно демократическим ни казалось. Слушайте,
они даже надзирать и наказывать не могут. Они внутри себя, французское государство, испытывает серьезнейшие политические кризисы, которые он, естественно, преодолеет, я уверен просто в этом, потому что очень сильны позиции глубинного государства, так называемого, которым интересы Меланшона совпадают с интересами Макрона и Ле Пен внутри этой вот системы большой. Но, в общем, сейчас им как бы не до этого. И я еще раз настаиваю, что арест Павла Дурова – это был удар по Макрону, а не инициатива самого Макрона.
И Макрон частично это признал, когда сказал, что осознает всю ответственность за гражданство Павла Дурова, в котором он очень сильно поучаствовал в организации этого документа.
Да, безусловно.
А если мы говорим о влиянии международных организаций и переустройстве, может ли БРИКС задать новый формат? Сегодня как раз Bloomberg пишет, что Турция якобы разочарована отсутствием прогресса по вступлению в ЕС и подала заявку на вход в тот самый БРИКС.
Ну, если придумает валюту для взаиморасчетов, резервную валюту внутри БРИКС, то может. Пока БРИКС – это как бы части пазла, которые надо соединить в рамках единой картины, но пока у них нету как бы вот этой скрепляющей силы. Я вот высказал гипотезу, что тон дуровской идеи блокчейна, привязанной к аккаунтам, миллиарду аккаунтов Телеграма, а теперь уже больше, чем миллиарду, потому что в Европе сильно там растет количество пользователей Телеграма и в Штатах тоже, что это как бы возможность для БРИКС, потому что основная масса пользователей Телеграма – это именно страны БРИКС, понимаете? Поэтому я думаю, что если этот вопрос будет решен, а, по-моему, с сентября в России разрешен майнинг и разрешено как бы криптовалюты, какая-то либерализация в этом вопросе, я думаю, что если этот вопрос будет разрешен, тогда это будет, с одной стороны, конечно, то, что создаст такую хорду, вокруг которой БРИКС обретет форму, да, и сможет двигаться в будущее. Пока это сообщество деклараций о благих намерениях. Единого нету вот этого стандарта, который есть у западного мира, который вокруг доллара существует. Если вот это вот появится аналог внутри БРИКС, этот будет не доллар, не юань, не рупия, а вот что-то еще, какая-то устраивающая всех нейтральная валюта, блокчейн дает такую возможность. Я не говорю, что тон – это единственное решение. Это один из вариантов. Возможно, есть какие-то еще варианты, там, которые рассматриваются. Но, безусловно, это тогда БРИКС сделает работоспособной действующей системой. Я думаю, что именно в этом направлении сейчас работают поиски интеллектуальные, логические тех, кто БРИКС конструирует.
Можем ли мы представить, что в обозримом будущем центр, скажем так, силы, центр принятия решений мировой сместится даже не на восток, там, в сторону Китая, а куда-то в сторону стран глобального юга?
Нет. Такого мы представить не можем. Я думаю, будет два центра, которые будут конкурировать между собой. Это, кстати, будет вполне устраивать, в том числе мировых разного рода спекулянтов. Я вот до сих пор считаю, что Дуров летел как бы переговариваться с Ротшильдами французскими, с французской финансовой системой. Хотел сказать, что тон вот вам не враг, это не враждебная как бы инициатива, а то, в чем вы можете поучаствовать. Потому что все равно потребуется какое-то окно коммуникации финансовой с западным миром. Вот те, кто на этом окне будет сидеть, будут зарабатывать огромные деньги просто, огромные. Поэтому я думаю, что, возможно, это один из решений контуров будущего – создание двух таких полюсов. Потому что однополярный мир не работает. И когда мы говорим полюсы, мы по старой традиции имеем в виду какие-то ощетинившиеся ядерными ракетами там США и СССР. Но Китай совершенно не хочет ощетиниваться ядерными ракетами на США. Китай, наоборот, берет в себя американские деньги, огромные.
При этом Китай наращивает вооружение, именно ядерное вооружение, это надо тоже подчеркнуть.
Ну, наращивает, да не так, понимаете, как Советский Союз это делал. Короче, Китай совершенно не хочет быть точкой, полюсом войны. Он готов быть полюсом конкуренции. И это, на самом деле, вот эта вот двуполярность мира, она именно в формировании БРИКС и страны золотого миллиарда, страны Запада, вполне, на мой взгляд, рабочая, вполне реалистичная.
И все-таки уточню, почему двуполярность, а не многополярность?
Многополярность невозможна, я считаю.
Потому что Путин постоянно о ней говорит. Многополярный мир, мы все вот боремся за многополярный мир.
Ну, это условное такое выражение, но на самом деле я просто не вижу, кто мог бы конкурировать реально с США, Китаем. Ну вот Индия, например, ну там огромные такие внутренние проблемы в Индии. Собственно, проблемы есть у всех сейчас, кризис переживают все абсолютно. Но я что-то сомневаюсь в многополярности, а вот биполярный мир, причем не конфликтующий, не враждующий друг с другом, не вот воюющий там социализм и капитализм, а конкурирующий валютами, например, там, не знаю, цивилизационными какими-то принципами. Вот там, мол, у вас демократия, а тут, мол, такой авторитаризм, имеющий корни там в древних цивилизациях, там, Китая или Индии, кастовое какое-нибудь государство, там, или России, какая-нибудь монархия, понимаете, там, народная, или какая-нибудь еще монархия, а там, или еще там что-то будет, вплоть до возвращения Кецалькоатля, там, как религии, главно-религиозного божества Мексики. Тем более, что в Мексике эта тенденция есть, там, сказать, что испанцы, конкистадоры и Колумб – это страшные злодеи, а вот ацтеки до прихода, значит, белых католиков имели свою такую оригинальную религию, и сердец, может, вырвали даже поменьше в честь Кецалькоатля, чем католики сожгли, значит, там, маранов, морисков, еретиков и всех остальных.
Политик, журналист Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Спасибо большое, что нашли сегодня время. Я напомню, подписывайтесь на YouTube-канал Максим Шевченко и телеграм-канал «Макс атакует». Подписывайтесь на ресурсы «Живого гвоздя» и «Дилетанта». И заходите в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где предзаказ нового тиража книги Нины Хрущевой и Никиты Хрущев. И мы будем рады вашей поддержке. Спасибо большое всем, кто был с нами. До новых встреч. Берегите себя.
До свидания.